хорошо.
Это программа «Дома хорошо». Микрофон Амалия Акопова. По традиции рассказываем вам, где и как отдыхать в России. Но сегодня, честно скажем, эфир будет, наверное, немножко шире этой темы. Не только где и как отдыхать в России, где и как у нас теперь жить, развиваться, творить и реализовывать все, что мы так давно хотели, и у нас не было для этого ни шансов, ни поводов. И вот, кажется, теперь им суждено появиться. Наверное, уже кто-то догадался, а может быть и нет. Сейчас уже раскроем все, в общем, скобки. У меня сегодня в гостях Марина Николаевна Мангуш, президент ОНО «Креативная экономика». Приветствую.
Добрый день.
У нас сегодня креатив как слово, как, не знаю, тезис, как понятие везде и всюду. У нас есть понятие уже «креативный туризм», у нас есть понятие «креативный туристический продукт». И, с одной стороны, бизнес не очень понимает, а что же это есть такое. С другой стороны, мы, потребители, не очень понимаем, мы выбираем тот или иной туристический продукт, а он креативный или нет. А в чем, собственно, разница? Об этом, наверное, хотелось бы сегодня поговорить. И начнем, наверное, с базы. Что такое креативная экономика для нас?
Благодарю именно за этот вопрос, потому что иногда начинают с каких-то более сложных категорий, а нам нужно с вами вот этот ликбез, матчасти разобраться. Да, креативная экономика — это такой новый мировой тренд, который в 2021 году, наверное, как бы взорвал вообще всю информационную повестку в мире, потому что ООН объявила годом креативной экономики. Почему? Потому что увидели, что это тот сегмент экономики, который растет очень быстро. Не сырьевой, не технологический, а именно креативный. А вот спускаемся ниже. А что же такое креативная экономика и там креативная индустрия? Креативные индустрии — это те отрасли, где ядром, продуктом является интеллектуально-творческий продукт человека. Я быстро перечислю, например, там, да, их вообще 16 в России. Музыка, музыкальная отрасль, литература, архитектура, урбанистика, компьютерная графика, IT, там, где есть человек, например, архитектор, да, и есть его продукт, его эскиз, на котором он может поставить авторское право. Очень легко проверить, это продукт креативного сектора, либо нет. Да, этот продукт имеет авторство, да, как бы, это разработка интеллектуально-творческая, индивидуальная или нет? Мы можем с этим выйти, с этим авторским продуктом на рынок, либо нет? В этом как бы есть отличие. То есть креативные индустрии и креативные отрасли там, где у нас с вами IP-продукт, интеллектуальный продукт, интеллектуально-творческий. Вот. Что интересно, вот давайте вспомним, не знаю, там, 50 лет назад, как развивались города, чем они конкурировали между собой, наличием сырья. Да, есть ли нефть, газ, уголь, наличие трудовой силы, то значит город конкурентоспособен и страна тоже. Что мы видим сегодня? Вспомним Силиконовую долину. Нет там нефти, газа, там нет угля. Там есть люди, создающие уникальный творческий интеллектуальный продукт, на который можно поставить авторское право и торговать им. Да, и эта территория суперконкурентная. Поэтому весь мир уходит сейчас от сырьевого типа экономик. Мы видим, что Лабубу, да, больше зарабатывает,
только
чем
что
Газпром.
Только что хотела привести этот пример, да.
Да, представляете, то есть как бы капитализация креативной идеи, игрушки, которая захватила мир, больше, чем наш Газпром. Все, мы с вами живем в другом мире, где интеллект и творческий потенциал человека является главным капиталом. И если мы говорим про развитие территории, я чуть-чуть сейчас в разные сферы потрогаю, да, в нашем первом как бы таком разговоре, получается, что любой город и даже населенный пункт, даже село может конкурировать сегодня с мегаполисом, либо там, не знаю, с городом, где идет активная добыча нефти, если там есть креативный класс, люди, создающие интеллектуальный продукт. И человек может не уезжать из своей любимой станицы и малого города, создавать многомиллиардный продукт, торговать на весь мир. Это и есть та самая креативная экономика, которая сегодня должна достичь 6% доли ВВП страны, а это даже больше, чем туризм. Понимаете? И получается, что вот именно эти отрасли, их, еще раз повторюсь, 16, уважаемые коллеги, слушатели, да, и мы с вами можем посмотреть, что каждая отрасль, вот эта креативная, генерит собственный капитал. Да, и подумать, что это и есть креативная экономика страны. Но нет. есть еще более сложная категория. Эти отрасли креативные влияют на традиционные сектора экономики. Ну, например, сельхозпредприятия. Если на сельхозпредприятии работают люди из креативных отраслей, качественные маркетологи, брендмейкеры, да, если там еще разрабатывают продукты, связанные с коптерами, с VR-ами, капитализация у этого сельхозпредприятия будет существенно лучше. Или вы сейчас вот нас слушаете, и у вас какое-нибудь небольшое производство, мебели, например. Вот вы задумывались или нет, как бы, а сколько людей из креативного сектора помогает вам развивать этот ваш бизнес?
Я в эту сторону могу вкинуть вот как раз пример по поводу мебели. Один из видов туризма, который, на мой взгляд, все-таки так наделен долей креатива, это промышленный туризм, который тоже долгое время в нашей стране не существовал. И вот 4 года назад он появился вместе с агентством стратегических инициатив, вместе с Сергеем Рыжовым, с другими ребятами, которые как бы взяли это вот как знамя и понесли. Просто почему про мебель? Была в Орловской области, посетила одну из мебельных фабрик, причем которая готовит все в премиальном сегменте. И когда мы с ними беседовали о том, а как вот вообще создавать вокруг себя какое-то сообщество, да, как аккумулировать какую-то очень правильную, нужную тебе аудиторию и так далее, мы с ними пришли к тому, что хорошо было бы сделать вообще такой некий дом дерева. Не мебели, а дерева. Где у тебя могли бы быть, не знаю, мастер-классы, где ты мог бы отличать какие-то породы. Там сразу понеслось такое количество идей, и это был пример того, как с помощью креатива, казалось бы, можно, ну, по сути, как бы мебельный салон или там что-то связанное с мебелью перенасытить, пересобрать и вообще сделать из этого совершенно как бы другую историю.
Очень классный пример, вот, на котором можно сейчас просто разобрать по косточкам. Да, вот у нас есть с вами не креативный бизнес, мебельное производство. Но внутри этого бизнеса есть люди из креативных отраслей. Например, там работает точно какой-нибудь промдизайнер, который делает, и не один, который делает эту мебель качественной, премиальной, востребованной и так далее. Там наверняка работает человек, кто занимается брендингом, кто занимается коммуникациями. То есть на мебельном производстве работают люди из креативных отраслей. Да, маркетинг и так далее. И при этом еще это производство создает нестандартные креативные решения, да, такие, как вот там музей дерева,
дом дерева,
да, дом дерева, да, да, который позволяет выходить в паблик с другим позиционированием. И вот здесь тоже очень как бы красиво можно показать. Вот смотрите, есть креативные отрасли. Да, креативная индустрия – это там, где мы профессионально занимаемся какой-то деятельностью, получаем интеллектуальную собственность, ей торгуем, делаем наш творческий продукт. Вот. А есть креативность и творчество как навык.
Умение.
Умение. Да, мы можем с вами, да, креативно делать что угодно. Я вот очень часто говорю, что я могу креативно мыть посуду. За три секунды, да, жонглировать, не знаю. И это не будет иметь отношения никакого к креативному бизнесу либо к креативным индустриям, тем более к креативной экономике. Это просто мой навык, который, конечно же, сегодня важен, его нужно развивать. И это про вот это то самое креативное продюсирование. И мы понимаем, что сегодня, если раньше было достаточно хорошего маркетолога, то сегодня должен появиться такой маркетинг 2.0, как я его называю. Это и есть то самое креативное продюсирование любой деятельности. Если вы, уважаемые слушатели, открываете свой ресторан, если вы открываете мебельное производство, если, ну, как бы делаете любой бизнес в любом секторе, сегодня сделать просто производство хорошо уже мало. Сегодня вы должны спродюсировать свой ресторан, свое мебельное производство. А что такое спродюсировать? Это применить навыки, метанавыки вот эти из креативного бизнеса в свой достаточно традиционный. Это дает вам как бы конкурентоспособность,
преимущество,
и вот об этом нужно очень думать.
Мне кажется, что сегодня в наших городах не хватает, может быть, я ошибаюсь, но это мое ощущение, не только у нас есть губернаторы, многие из которых уже принципиально отличаются, наверное, от своих предшественников, потому как они коммуницируют, потому насколько они открыты, насколько они доступны, насколько легко и просто до них достучаться, принести какую-то инициативу, и чаще всего она будет рассмотрена. В ряде регионов это действительно так, за что огромное спасибо. У нас есть очень такие передовые мэры городов, Но мне кажется, не хватает продюсера территории, который бы мог с помощью вот этого креативного вообще мышления и такого немножко взгляда из космоса, во-первых, приподнять вот эти смыслы, найти их, не навязать, не приехать со своими, а именно осознать, про что вот эта земля, да, и правильно их упаковать. Для чего? Для того, чтобы потом бизнес мог на этом зарабатывать. Так ли это, и что вы по этому поводу думаете?
4 года назад мы делали российскую креативную неделю в Сибири, и там на пленарной сессии впервые вот эта вот вышла идея, что сегодня качественный губернатор — это продюсер. Это продюсер своей территории. И это было так подхвачено, что сегодня очень многие губернаторы, особенно те, с кем мы работаем достаточно давно, называют себя продюсерами. Я могу сказать, что губернатор Красноярска Михаил Михайлович Кутьков точно продюсер своего региона, который из сырьевого региона вдруг сделал креативным. Мекой гастрономического бизнеса с институтом Поля Бакюза и так далее. Конечно, губернатор Нижегородской области точно продюсер своей территории и никак по-другому. Не просто управленец, который по рельсам выполняет набор каких-то функций, да, а этот вот взгляд, это поиск новых возможностей, поиск новых коллабораций, партнеров, такое продюсирование. Поэтому вы абсолютно правы, что сегодня этот навык нужен любому управленцу, любой территории. Этот навык продюсирования. Но у нас еще с вами есть такой легкий ответ. Вот смотрите, всех наших управленцев, чиновников, мэров обучали управлять территорией в эпоху сырьевой экономики. У нас города развиваются, даже градостроительные документы сделаны в эпоху сырьевой экономики. Когда на Кузбассе все строилось вокруг угля. Все, теперь коллапс. Нам нужно перестроить целый регион как бы под другую функцию, под другой сценарий жизни, представляете? Вот. И когда приходит нового типа экономики, экономика что у нас с вами изменяется? Вот мы горожане небольшого города с вами, да, например. Ну, я сейчас не про Москву, а то Сергей Семенович обидится.
И будет прав.
Пусть представим, что мы там живем с вами в маленьком городе. Да, у нас с вами сценарий жизни кардинально отличается от сценария жизни там 20-30 лет назад. Человека в этом городе. Мы с вами производим по-другому продукт. Мы его продаем по-другому. Нам не нужно идти на физический рынок, чтобы его продать. Да, мы по-другому с вами день проводим с детьми. Как бы у нас все по-другому. А города продолжают строиться с учетом сырьевой экономики. И сегодня вот этот как бы термин мастер-планы, новые мастер-планы, вводят новые мастер-планы. Мы именно поэтому очень много работаем с мэрами, сегодня с Минстроем, пытаемся рассказать, что в мастер-плане любого города должна быть, как это сказать, такая отдельная прослойка, что ли, да, понимание, а где же тут креативный бизнес. А где инфраструктура для креативного бизнеса в развитии города?
Где она, как ее искать, как вообще нам дальше с этим быть, и где здесь на самом деле туризм? Вот об этом поговорим совсем скоро.
Дома хорошо.
Это программа «Дома хорошо». Микрофон Амалия Акопова. Мы продолжаем вам рассказывать о том, где и как отдыхать в России. Но мы с самого начала предупредили, что сегодня немножко особенный выпуск, потому что сегодня туризм уже гораздо больше, чем просто путешествие из точки А в точку Б. Сегодня туризм — это инструмент, с помощью которого развиваются отдельные территории, города, регионы, страны, но мы в данном случае все-таки про нашу страну. И поэтому, когда везде и всюду мы слышим креативная экономика, креативная индустрия, креативный туризм, мне кажется, что настало время все-таки разобраться в этой истории, что есть что. На эти вопросы сегодня отвечает Марина Мангуш, президент ОНО «Креативная экономика». И если вначале мы все-таки разбирали креативную экономику, креативную индустрию и подчеркнули, что креатив как навык, умение и способность — это все-таки немножко про другое, то сейчас хотелось бы понять, что такое вообще креативный туризм и как через это развиваются наши территории. Что мы сегодня показываем, что мы сегодня тиражируем, чем мы сегодня гордимся. Мне кажется, главный вопрос и задача креативной экономики — это вообще сделать наследие актуальным. На мой взгляд, мы пока актуальным его не делаем, потому что актуальным — это способность, умение, талант упаковать. Упаковать это наследие принципиально по-новому. И сделать его по-настоящему актуальным для самых юных наших посетителей. Так ли это? Может быть, я здесь заблуждаюсь.
Вы абсолютно правы. Я хотела бы вот несколько акцентов расставить. Вот смотрите, с одной стороны, туризм — это самостоятельная отрасль, да, которая сегодня не может развиваться без привлечения креативных индустрий. Да, сегодня любой туристический объект должен сделать себе мерч, должен сделать правильный брендинг, должен выйти в паблик. Да, ну то есть как бы он должен воспользоваться услугами людей из креативного сектора, из креативных отраслей. Это первое. Второе, то что наши объекты, я сейчас немного так обострю, наверное, может быть, достаточно категорично, но надеюсь, что вы меня все поймете. Вот работая сегодня с Санкт-Петербургом или с Москвой, или с крупными другими городами, мы понимаем, что мы с вами паразитируем на наследие, которое наши там предки нам оставили. И мы из этого делаем самые яркие, как бы, ну, туристические маршруты. И кажется, что уже десятилетиями мы с вами используем то самое наследие, не создавая новое. И мы видим, что сейчас выросло новое поколение, да, как бы, которому интересно уже увидеть современность. Например, сейчас, ну, там, можно ли приводить Москву в пример, я не знаю.
Конечно, нужно.
Нужно. Да, классно то, что есть крупные объекты, которые символизируют сегодня Москву. Там то же самое, там Москва-Сити, и ГЭС-2 стала такой площадкой, безусловно.
И знаковой.
Знаковой, да. Если, например, там площадка ГЭС-2, это, да, это такое старое наследие, пересобранное.
Переупакованное.
Переупакованное, переосознанное. И это точка притяжения интеллектуальной элиты, да, такой новой молодой элиты Москвы. Это очень круто. А Москва-Сити, как бы, ну, вот чем Москва-Сити отличается от какого-то района в Сингапуре? Ну, то есть это такой, как бы, немного копипаст, да, который нас поставь рядом с этими башнями, да, и там закрой глаза, открой, скажи, а ты где находишься, да, условно. И ты в этом не найдешь никакой идентики. Я сейчас говорю не про то, что нам нужно везде наличники лепить, да, а про то, что должна появиться какая-то идентика новая, современная, российская, московская, которая бы отличала нашу с вами эпоху от предыдущей, от следующей, либо от соседей, да,
при этом
другой стороны.
Четко ассоциировалось все-таки с Москвой.
Да, да, да. То есть, как бы, вот вопрос в этом. И это такой запрос, с одной стороны, к архитекторам-урбанистам, ну, как бы перестать копировать, постараться пересобрать свое, но не уходить в архаику. У меня вот пример, правда, про Санкт-Петербург есть. Все-таки мой любимый город, я там очень долго жила, и не менее любимый, чем Москва. Вот. Смотрите, например, берем архитектуру Санкт-Петербурга, ну вот начало прошлого столетия, да, строилось элитное жилье, которое покупали за очень большие деньги. И уважающая себя семья не покупала квартиру, если там не было эркера круглого для чаепития и из росовой печи. Это были элементы не лубка, это были элементы современной российской жизни того периода. Вот сегодня там элитное жилье Москвы имеет ли те самые элементы, по которым мы можем сказать, что мы находимся в квартире в Москве, а не в Милане, не в Париже, не в Сингапуре, не в Нью-Йорке и так далее. Вот. Поэтому вопрос, я почему как бы подошла сейчас с какого-то другого края, туризм, туристические объекты и так далее. Кажется, что у нас очень крутое наследие. Но нам нужно подумать, а что же мы оставим после себя, и куда наши внуки будут приводить новые туристические маршруты и будут говорить, это вот там суперэкспонат или там суперточка притяжения. Вот. А третье — это вот не потерять айдентику туристических мест, потому что работая с многими регионами, что мы видим? Очень классно то, что сейчас занимаются комфортной средой и новыми туристическими объектами. Бетонные набережные, копипаст, одинаковые лавочки по всей стране, такой псевдоскандинавский стиль, убивает айдентику. Да, локальную идентичность, которая есть у каждого места, в том числе и в Москве, в каждом ее уголочке. Поэтому вот этот тонкий баланс. Да, и четвертое про креативные индустрии. Конечно же, посмотрите, например, там Остфильм «Остров», да, который там снимался в Карелии, и туда как бы отдельно там туристические потоки и так далее. Креативные индустрии, например, кино, да, или там в книге, если есть какие-то точки, являются сильнейшим маркетинговым инструментом, пиар-инструментом любой территории. Поэтому, работая с разными губернаторами, первое, что мы говорим, ну, займитесь мифологизацией своей территории, пригласите сюда сценаристов, но сделайте продукт про себя, но не локальный, который никто не увидит, документальный фильм про то, как важно там сохранить нашу деревню. Нет. Ну, как бы вплетите это в современный креативный продукт, это будет вам лучше рекламы.
Ну, это как раз и сделать вот это вот наследие актуальным. Да, это про упаковки смыслов. Марин, раз уж вы сами затронули эту тему, которая мне очень откликается, по поводу того, как через кино делать по-настоящему желаемыми те или иные объекты, и даже города и страны. Вики, Кристина, Барселона. С этого, в общем-то, Барселона стала туристической меккой, хотя до этого фильма она туристической меккой не была. Она даже не то чтобы меккой туристической не была, она вообще, в принципе, не особо так на туристическом рынке Испании и значилась как отдельная точка притяжения. Но вот это случилось. И у нас это не один такой пример, целый ряд других историй. Сюда можно, наверное, вспомнить и сериал, там, не знаю, «Секс в большом городе», где, по мнению многих, самый главный, в общем-то, герой — это Нью-Йорк, на самом деле. Они не девушки, не мужчины.
Они внутри.
Конечно, да, они внутри, они вокруг него, и это все вокруг него крутится. Честно сказать, я пока не вижу таких примеров. Даже про Москву. Почему говорю «даже»? Потому что, ну, по крайней мере, попытки были. Может быть, я здесь тоже заблуждаюсь. И как вы видите вот это вот развитие? Можем ли мы вообще сделать нашу страну модной хотя бы для нас самих? Вот по-настоящему модной, чтобы мне не приходилось убеждать своего 13-летнего племянника или брать его, тянуть его за собой куда-то, там, внедрять, показывать, ну... Он уже не может жить по-другому, потому что он живет в определенной семье, и вот я с ним провожу очень много времени, поэтому он привыкает и понимает, что без этого ему дальше, ну, просто не жить. Но также ведь не у всех, а все-таки хочется, чтобы вот наша страна была модной для нас. Модной, нативной, понятной, такой вот по-хорошему клевой.
Мне кажется, то, что мы сейчас с вами наблюдаем такой ренессанс. Я в это очень верю. Мне было очень тяжело об этом говорить 5 лет назад, когда мы только как бы, ну, начали развивать тренд креативных индустрий, и там, не знаю, про наши русские шрифты, про нашу новую урбанистику, про то, что мы можем зарабатывать как страна не только на нефти, но и на наших фильмах, на нашей компьютерной графике, на нашей литературе. И тогда на меня смотрели все немного как на сумасшедшую, на такую. Вот. Но я сама представитель креативной отрасли. Я 10 лет работала в издательской отрасли, была вице-президентом крупнейшего холдинга. То есть я знаю, что такое создавать креативный продукт в стране не понаслышке. Знаю все там препоны, знаю сложности, возможности. Вот. И сегодня, безусловно, ренессанс. И вы очень в точку сказали вот про вот эту модность. Мы просто были вынуждены так долго смотреть не в себя, а вот наружу, да, и всегда казалось, что мы создаем вторичный продукт. То есть были настолько ориентированы на западный рынок и в моде, да, и, ну, в фэшн-индустрии, в кинопроизводстве, в, ну, в чем угодно, в урбанистике, в архитектуре. То есть нам казалось, что нам как бы лучше скопипастить и тут как бы что-то вот подобное сделать. Вот. И вот, наверное, сложности, в которых мы сейчас находимся, они и позволили посмотреть на себя иначе, какое-то уважение к себе вернуть. И вдруг мы, креативные люди страны, стали понимать, что а мы-то создаем продукт вообще как бы лучше. И он, правда, он глубже. У нас сейчас очень много партнерств, несмотря на все сложности с санкциями. Там, с разными партнерами, в том числе с европейскими. И сюда едут черпать вдохновение, сюда едут за смыслами и за какими-то коллаборациями. Это тоже удивительно. И вот мне кажется, что еще 3 года, если нам дадут возможность и как бы не вернуться глобальные игроки.
Не будет этого разворота, да?
Да, не будет этого разворота, то весь наш креативный бизнес точно встанет очень крепко на ноги. Посмотрите, что произошло с фэшн-индустрией. Ну, то есть, как бы, кто бы нам 5 лет назад сказал, что будет такой рост брендов, и что эти бренды будут завоевывать уже мировые рынки всего лишь там за несколько лет. Я вспоминаю Красноярск, бренд «Бревно», Да, как бы сейчас это супермодные очки, когда первый раз на российской креативной неделе мы стали об этом говорить, все говорят, ну, какие деревянные очки, Красноярск, бревно. Сейчас Япония, Китай, да, ГУМ, ЦУМ. Да, вообще классная история. И таких брендов очень много. Я знаю, что нас сейчас многие тоже слышат. Хочу сказать, что точно возможность развития невероятная. Сейчас очень много денег федеральных, грантовых на стартовую поддержку любого бизнеса. Такого тоже нет ни в одной стране, не побоюсь этого слова. Просто мы, как бизнес, очень часто боимся и не берем те возможности, которые предоставляет государство. Вот. Мы осознаем свой стиль во всех креативных отраслях, и это очень круто. И кино наше тоже очень сильно видоизменяется. И с одной стороны, если мы с вами посмотрим про какие-то топовые сериалы, которые снимались бы не в Москве, ну, например, там в Хабаровске. Могу называть, нет?
Конечно.
Да. Ну, там, я очень люблю все, что делает Иван Самохвалов, «Среда». Я считаю, что это очень сильным конкурентным продуктом, как бы не только в стране, они поэтому и на мировом рынке тоже известны. Они не продакшн за госденьги, они крепкие производственники в кинорынке. Вот. И «Аутсорс», да, очень нашумевший сериал, который снимался там на Дальнем Востоке. Ну и, конечно, он не показывает, как хотелось бы там органам власти, позитивный Дальний Восток.
Да, он показывает, как есть.
Он показывает, как было, да, как было, как есть. И,
ну и, в принципе, намекает на то, как будет, с той точки зрения, что все равно у тебя после просмотра остается ощущение, что, ну, это все меняется, и там есть как бы динамика. Сделаем сейчас одну вынужденную паузу, очень короткую, и сразу же вернемся.
Хорошо.
Это программа «Дома хорошо». Микрофон Амалия Акопова. У меня сегодня в гостях Марина Мангуш, президент ОНО «Креативная экономика». Кино, как оно влияет на наше желание попасть в ту или иную страну, в нашем случае в тот или иной регион. Фильмы, которые, как вы считаете, вдохновляют и стали вот такими, ну, своеобразными туристическими магнитами, если так можно сказать.
Тоже немножко тоже обострю. Вот смотрите, с одной стороны, да, создание фильма, в которых мы как бы зашиваем какую-то территорию, безусловно, супер важный маркетинг-инструмент. Зафиксировали. Но давайте посмотрим глубже. Любой креативный продукт, особенно фильм, он является инструментом формирования вообще в целом общества, если хотите. Да, каких-то вообще новых трендов. Потому что, ну, давайте вспомним, там, не знаю, американский опыт, да, у них он очень яркий. Рейнджер, вот этот вот американский полицейский, его образ был сначала придуман в киноиндустрии, был пролоббирован властью, и через 10 лет он вышел в реальность. Понимаете? Ну, то есть как бы через кино создали совершенно новую сущность. История с Yellowstone, да, все знаем этот сериал, который уже современный, но такое создание тренда и бренда ковбоев и их жизни — это тоже, простите, госзаказ, потому что была проблема с сельхоздеятельностью. Но давайте сравним с вами два образа. Чабан и пастух в России и ковбой, да, в Америке. Это деятельность одна и та же. Насколько через кино, через креативные индустрии был создан образ жизни, да, который вот делает из тебя героя, да, даже если ты там пасешь коров. И как бы вот мы, к сожалению, с этим не отработали.
А сейчас?
И вот, ну, как бы нам очень хочется, и мы сейчас много работаем, и делаем разные проекты тестовые, в том числе на сельхозтерритории. Мы верим, что креативные индустрии являются инструментом развития традиционных секторов, в том числе сельской территории, в том числе через креативные индустрии продукты формируется новый образ жизни. Ну, то есть вот как мы с вами этот тренд покажем в кино, да, как мы его там апробируем, то что же такое кино? Это тоже такая апробация, да, того или иного стиля жизни. А потом это может вылиться в реальную жизнь. Поэтому для меня любой креативный продукт — это абсолютно магия. И книга, и дизайн, да, потому что, и архитектура, потому что это все то, что формирует наше будущее через вот этот вот эффект визуальный. И мы либо в это поверили и пошли реализовывать свои реальные жизни, да, либо не поверили, это как бы осталось там где-то на полках. Вот, поэтому, безусловно, нам нужно по-другому посмотреть на продукты креативных индустрий. По-другому. Найти в них вот этот огромный смысл и огромный инструмент и для формирования будущего, и для развития территорий. Не смотреть на это как на развлечение или украшательство.
Если говорить о креативных туристических продуктах, кстати говоря, можем не только на примере нашей страны, да, но и за пределами. Что для вас вообще является креативным именно турпродуктом? Я могу сказать, например, что для меня является креативным турпродуктом — это то, где достопримечательности как таковые, они служат, ну, некой такой как бы базой. Понятно, mm-hmm. что она будет, от нее никуда не уйти. Но мне интересно общение с предпринимателями, которые там что-то производят. Где-то это может быть сырная ферма, где-то это может быть дизайнерский какой-то прикольный мерч, который отражает вообще город и передает его суть. Где-то может быть урбанистика. И я хочу общение с этими людьми, я хочу уходить на их производство, я хочу видеть, что они делают, я хочу с ними общаться, вдохновляться, спорить, находить какие-то точки соприкосновения. Мне интересно, как из ничего появилось что-то. Один из таких ярких примеров был для меня на моей исторической родине, в Армении, в Ереване, на улице Сарьяна. Это одна из центральных улиц. И 10 лет назад, если бы кто-то сказал, что там вообще будет популярно такое понятие, как винотека, 10 лет назад, или даже там, окей, не 10, 15 лет назад в Армении, где принято было есть только исключительно шашлыки и кебабы, и вдруг появляется винотека размером едва меньше студии, в которой мы сейчас с вами находимся, mm-hmm. и выглядит она совершенно не так, как должен выглядеть ресторан 15-летней давности, да, вот в понимании mm-hmm. там, среднестатистического гражданина Армянской Республики. То есть там стеллажи такие забитые с низу и доверху бутылками вина, просто деревянные стеллажи, у тебя нет никакого меню, у тебя очень маленькая такая вот какая-то непонятная витрина, там лежат только какие-то сыры, какой-то там...
Там, значит, так классно!
Вяленое какое-то мясо. И она была одна. И когда они ее открыли, все им говорили, собственникам, что, слушайте, вы непонятно вообще, что вы делаете, у вас не будет посетителей никогда. И, ну, то есть, вот зачем? Зачем вот это вот все? Через 3 года там же появляется соседнее винное заведение, по-моему, Топастан. Научились делать, значит, тапосы с долмой и с чем-то там еще. Короче, через 5 лет вся эта улица по левую и по правую руку превращается в аллею винных бутиков. И еще через 2 года там проводят первый винный фестиваль. Эту улицу полностью перекрывает, она становится пешеходной на 3 дня, Ереван Wine Fest и так далее и тому подобное. Это один из примеров, который мне, например, очень сильно запомнился, как из ничего можно было вообще вырастить целую индустрию.
Да.
Если мыслить вот такими категориями, применимо к нашей стране, где вы видите вот такие уже рывки с точки зрения mm-hmm. туризма и в чем?
У меня хороший друг мой, это Хаям Аминов, это очень известный ресторатор в Красноярске, и он мечтал развивать вот этот туризм дикий. И, ну, где он со своим там элитным рестораном и как бы где какой-то там дикий туризм, плата Путорана, что он делает? Для меня вот как бы пример креативного туризма, да, вы правы, это никогда приводят тебя и говорят, посмотрите, вот тут вот стена, ей 300 лет, вот как бы, и все. Да, и у меня есть любимая фраза, мне все время Тереза Мавика сказала, как раз основатель ГС-2, что наследие — это передача огня, а не поклонение пеплу.
Очень красиво.
Поэтому мы, к сожалению, часто заигрываемся в поклонение пеплу. Да, как бы нужно сохранять наследие? Нужно. Но нужно создавать и передавать тот самый новый огонь. А кто огонь передает? Люди.
Люди.
Поэтому вы очень правы. Такая же история. Мне нравятся конкретные какие-то туристические объекты или какие-то мероприятия, которые связаны вот с одним человеком, который вдруг сделал прорыв. Вот явно у этого ресторана, у этой винотеки был человек, который не побоялся, что все будут смеяться, а пошел и сделал. Так вот, возвращаясь к диким ужинам. Что делает Хаям? Он привозит со всего мира шеф-поваров, забрасывает их на вертолете на плато Путорана. Они там несколько дней изучают местные корешки, тычинки, пестики, эти березовые листики, придумывают новое меню. А потом туда же вертолетами забрасываются посетители этого ресторана в абсолютно диком месте на плато Путорана. Да, а там повар из Аргентины придумывает новое меню
вкусов.
С этими с березовыми листьями, которые наши никогда не придумали бы, наши шеф-повара. Да, и вдруг это становится как бы новой фишкой. Да, это формирует новый рынок. Это не просто локальная гастрономия. Я тоже как бы об этом очень много говорю. Мы работаем с бизнесом. Я говорю, смотрите, локальная идентичность не то, что вам нужно повторить один в один, как бы, ну и кормить нас постоянно там шашлыком, который мы все любим, это прекрасно, или там калитками в Карелии. Да, как бы вы можете придумать нечто новое, как бы что станет локальной кухней через 200 лет. Почему нет? Ну, как бы вся русская кухня, вот эта вот а-ля Рус, это же тоже была придумка. Это ведь не было исконно русской кухни, да, то, что мы сейчас считаем русской. Это был такой замес разных культур, которые приезжали, жили вместе и так далее. Вот, поэтому, конечно, креативный туризм – это вот такие примеры, как мы сейчас с вами привели. И там, где возникает автор идеи, где есть нестандартная мысль, его авторская задумка, которую он может сказать, это моя авторская задумка. Он может, в принципе, как бы патент или авторское право на нее наложить, вот как там человек, кто открывал винотеку, либо как Хайям Аминов на свои дикие ужины. Вот, то есть это он становится уже автором интеллектуально-творческого продукта, который отчуждаем. Фестиваль «Кантата», Калининград. Да.
Плюсую.
Да, как бы просто кажется, ну, как бы фестиваль классической музыки. Но задача-то была другая, да, придумать форму, которая встроена в разрушенные здания, придать им, к ним интерес публики и как бы эти разрушки сделать, как это называется, не фоном, а декорациями.
Декорациями, живой сценой.
Да, живой сценой к большому искусству. Вот это новая коллаба. Все это отчуждаемый продукт. То есть это было придумано, и это сейчас идет по всей стране. То есть как бы они как эту идею применили к другим территориям. Вот, наверное, я так на это смотрю.
Здесь не могу не отметить, что колоссальную роль играет насмотренность. И продолжая вот проводить такую некую параллель там, да, между моей страной и исторической моей родиной, Армении, там тоже очень много приносили так называемые репатрианты, которые состоялись в России, в Италии, во Франции, в Соединенных Штатах Америки, и в какой-то момент вернулись на свою родину. И, собственно, винотека, которую я привела в пример, это тоже их история. Потому что они там так привыкли жить. Для них это... В этом не было те же 15 лет назад ничего такого необычного. Они привыкли так проводить вечер со своей семьей, со своими коллегами и с друзьями. И переехав в Ереван, им просто показалось, что, ну, как бы, почему я не могу этого делать здесь, да? Это вот, это была их потребность, которую они просто решили воплотить на другой территории. Могут ли креативные индустрии стать таким живым инструментом для точечной и такой выверенной репатриации тех наших граждан или вообще русскоязычных людей, у которых есть эта колоссальная насмотренность, которые сами хотят и готовы приехать сюда не чтобы поклоняться, любить и пестовать, а для того, чтобы реализовывать, созидать и творить, потому что мне кажется, что нам бы, откровенно говоря, не помешало.
Мы сегодня начали разговор с того, что вот была эпоха сырьевой экономики, да, когда мы торговали, весь мир торговал сырьем, нефть, газ, уголь и так далее. Вот мы сейчас переходим в эпоху креативной экономики, когда мы торгуем интеллектуальной собственностью, когда интеллектуальный продукт, как Лабубу, вдруг становится дороже, чем Газпром. Вот. То есть мы находимся с вами на этом переходе. И если вот в ту сырьевую экономику любая консервация и конкуренция приносила плюс, ну, то есть ты как бы, у тебя есть свое месторождение, и ты в него никого больше не пускаешь, ты торгуешь этой нефтью, и как бы у тебя есть конкурентное преимущество, то в эпоху креативной экономики ты можешь быть конкурентоспособным, только если ты супер открыт. При огромном количестве коллабораций, общений, вовлечений. Вот, это первый тезис. Второй тезис. Смотрите, как бы напомним, кто к нам недавно присоединился, креативные индустрии, их 16. От музыки до архитектуры, да, музыка, компьютерная графика, дизайн всех видов,
Кино. Да.
Кино, креативная индустрия — это отрасли, где у нас есть автор продукта, и он создает интеллектуально-творческий продукт, на который можно поставить авторское право. Да? Вот. Вот все эти 16 отраслей, они зависимы от экспертизы.
Какие возможности у нас есть для того, чтобы сделать тот самый прорыв в креативной экономике? Об этом поговорим скоро.
Дома хорошо.
Это программа «Дома хорошо». Микрофон Амалия Акопова. У меня сегодня в гостях Марина Мангуш. Оно «Креативная экономика». И говорим мы сегодня о креативе. Сразу же в начале выпуска мы сказали, что это, наверное, будет тот случай, когда мы немножко выйдем за рамки туризма, потому что, с одной стороны, туризм не может существовать независимо от всех креативных индустрий. Напомним, у нас в стране их на текущий момент 16. С другой стороны, есть целый ряд возможностей, которые мы, скорее всего, наверное, упускаем, потому что не совсем знаем, как ими пользоваться, да и даже вообще банально, где это все искать. Давайте попробуем рассказать для той части нашей аудитории, которая все-таки хочет в этом развиваться, для тех наших предпринимателей, которые смотрят активно и в сторону туризма, и вообще в сторону креативных продуктов. Чем они могут воспользоваться сегодня и как?
Да, дорогие коллеги, вот обращусь, наверное, так. Смотрите, мы очень нестандартная страна, и я знаю точно, что мы с вами создаем разные идеи, прикольные продукты. Мы просто не умеем их дальше капитализировать. И первый вопрос, который перед нами всегда становится, это стартовые деньги. Где их взять? Кредит, не кредит при сегодняшних ставках? Как бы это вообще все очень тяжело. И на Российской креативной неделе несколько лет назад мы инициировали создание нового президентского фонда культурных инициатив. Вот прямо сейчас забейте, пожалуйста, президентский фонд культурных инициатив. За 3 года 40 миллиардов рублей фонд раздал как стартовый капитал десяткам тысяч маленьких компаний, индивидуальным предпринимателям, ООшкам, организациям и так далее. И поддержал, начиная там, не знаю, можно получить 200 тысяч рублей, если вам не хватает, или там получить 200 миллионов, в зависимости от того, какой у вас продукт. Чего мы с вами всегда боимся? Боимся, что это сложно, что там, не знаю, потом меня посадят, что это госденьги. Вот,
проще не брать.
Проще не брать. Вот хочу, как бизнесмен в прошлом, да, как бы сейчас я вот возглавляю институт развития, сказать, что вот с фондом президентских грантов все по-другому. Это не субсидия. Это легкие стартовые деньги, грантовые для
подъемный
поддержки
капитал,
бизнеса.
По сути.
Да, абсолютно. Это очень легкая заявка. Даже если вы сейчас зайдете на сайт, заполните заявку и потом не решите никуда ее не подавать, это уже для вашего бизнеса большое дело, потому что заявка вас как-то структурирует. Заявка покажет вам ваши
там, плюсы, знаю, минусы.
Плюсы, минусы, там, точки недоработки и так далее. Поэтому первое. Есть президентские фонды, которые раздают большие деньги для вашего стартового бизнеса, креативного, некреативного и так далее, как бы для разного. Это первое. Второй момент. Раз мы с вами понимаем, что мы переходим с вами в эпоху креативной экономики, нам нужно научиться в ней жить. И нужно научиться жить в ней и городам, и туристическим объектам, и предприятиям. Ну, как вот мы с вами раньше жили в сырьевую, теперь в креативную. Что изменилось? В креативную, в эпоху креативной экономики нам нужно с вами научиться работать с нашей интеллектуальной собственностью, с IP. Вот вы придумали продукт, вы дома играете на гитаре, вам нравится делать биты. Ну, не ложить, не, как бы не убирать это в стол, да, как бы. Не как бы спускайте свое творчество просто так. Запатентуйте, разберитесь, где эти биты можно выкладывать, на какой бирже, начните зарабатывать на своем творческом продукте. Придумали фестиваль, да, вокруг туристического объекта. Защитите свое авторское право, защитите свой брендинг. Сделайте из этого бизнес. Вот как будто этот переход, да, из просто творчества и креативности перейти в креативную индустрию и начать на этом зарабатывать. И сегодня это 3 кнопки – защитить свое авторское право. И это недорого. Но это позволит вам выйти в рынок, как бы, да, собственным IP, который уже является капиталом. Это второй момент. Третий момент, конечно, это вот тот самый навык, без которого нам дальше с вами не жить. это то самое креативное продюсирование. И оно вмещает в себе все. И умение пользоваться нейронками. Если нас сейчас там слушают родители, у меня взрослые дети, но я понимаю, что вот они сегодня не попадут на нормальную работу, если у них не будет в их резюме написано «активный пользователь нейронкой». Вот это то, как в наше время там был активный пользователь Excel. Сейчас это смешно. Вот. Но это тот навык, без которого нам с вами не быть конкурентоспособными, какой бы мы бизнес ни делали. Открывали бы винотеку, делали бы сценарии. То есть нам нужно научиться пользоваться нейронками. А это все инструменты продюсирования. Поэтому разбираемся, что такое креативное продюсирование. Сегодня даже есть там федеральные конкурсы, да, там креативных продюсеров, есть образовательные кейсы по креативному продюсированию. Разбираемся, как защитить авторское право, смотрим, где найти стартовые деньги, используем возможности, которые нам там дает президент, в том числе, да, фонд президентских грантов культурных инициатив. Ну и понимаем, что сегодня нельзя отделяться, сегодня наша сила только в объединении, только в коллабах, очень нестандартных. Если у вас кофейня, вам нужно коллаборироваться с художниками, да, или там, я не знаю, с айтишниками, с дизайнерами, да, с кем угодно. Да, вот, наверное, вот такие шаги.
Если мы говорим о том, что креативное мышление вообще, наверное, даже не то, что продюсерное, а мышление – это тот самый навык и та самая способность, без которой наши дети дальше уже не будут конкурентоспособными. И мне кажется, второй еще такой навык – это коммуникация. Но в нашей школе по-прежнему, при том, что я очень ценю наше образование, не учат ни креативному мышлению, ни коммуникации. Может ли в том числе и креативная экономика так или иначе, может быть, инициировать этот процесс – ну, такой как бы добровольный, не знаю, факультативно, но чтобы это появлялось не в каких-то частных школах, а именно в государственных школах и именно с малых лет. Чтобы дети просто учились, если хотя бы не мыслить сразу же по-другому, да, а просто хотя бы смотреть под каким-то другим ракурсом.
Вот я максималист, мне всегда надо все очень быстро, и как бы у меня еще мозг так работает, ну, то есть я визионерю, да, и вот этот тренд по креативным индустриям и так далее. Мне всегда хотелось, чтобы быстро были все изменения. Мы написали там концепции еще там в 22-м году, они только сейчас начали реализовываться, и я уже там как, ну, да почему долго, почему так? Вот, есть эволюционные процессы, когда я себя останавливаю, я говорю, ну, смотри, Марина, приход нового типа экономики — это же эволюционный процесс, правильно?
Конечно.
Вот мы начали тоже сегодняшний разговор о том, что наших мэров, губернаторов, наших чиновников учили, как управлять городами и потоками в эпоху сырьевой экономики. И сейчас нужно всех переучить на новый тип экономики, представляете? Точно так же образование. Сегодня создано 95 креативных школ по всем субъектам. 14 новых колледжей, 8 кафедр открылось в вузах. Это уже достижение, но мне тоже мало. Мне хочется, чтобы это быстрее имплементировалось в общеобразовательную школу. Я вас уверяю, что пройдет совсем немного времени, и система образования будет вынуждена почти полностью видоизмениться к новому типу экономики.
Может, как-то их, не хочется говорить, подтолкнуть, но как-то... помочь, не ждать
вот увидеть
момент,
эти
они...
ниши, да.
Да, увидеть эти ниши сейчас. Я почему об этом говорю? Потому что я именно говорю все-таки про креативное мышление, да?
Да.
Но что будет плохого, если с первого класса мы будем учить детей, еще раз, факультативно? Это не обязательная история, за это не нужно ставить оценки. Речь не идет о том, чтобы этот предмет, как бы мы его ни назвали, попадал в аттестат. Просто прививать детям эти навыки. Потому что, ну, реально, ты выходишь во взрослую жизнь, тебе нужно креативное мышление, и тебе нужна коммуникация. По большому счету, ну да. Вот прямо по большому счету, понятно, что мы должны уметь читать, быть начитанными, образованными и так далее. Но если мы говорим о практической стороне, это то, чего сегодня больше всего не хватает.
Ну, и тем более, если к нам пришел давно искусственный интеллект, да, и мы понимаем, что еще там 2-3 года, если ты стандартный, просто стандартный юрист, да, как бы, ну, точно машинка за тебя сделает эти тексты лучше и так далее. Единственная твоя конкурентная способность — это вот в этом нестандартном человеческом мышлении, которое пока машинка не может повторить. И придумывание вот этих странных проектов, коллаб, да, то, что машинка пока не может сделать. Вот, поэтому для того, чтобы подтолкнуть, разъяснить, показать, у нас есть главная в стране визионерская площадка, Российская креативная неделя, и уже 6-й год Мы собираем в Москве всех креаторов, лидеров креативного бизнеса, органы власти, администрацию президента. И мы как раз, наша задача сделать тот самый креативный брейншторм. Да, вот каждый год мы что-то такое штормим, что потом приводит к изменениям. Да, вот как вот там не было фонда, да, с рынком поштормили, вышли с этой инициативой к президенту, теперь есть фонд, и можно получить стартовые деньги. Поэтому...
Забегая вперед, да. Прошу прощения, что перебиваю, может быть, на этой креативной неделе инициировать эту историю, что креативное мышление должно стать или может стать факультативным в общеобразовательных школах?
Вы готовы поговорить как спикер на эту тему? Приглашаем вас на одну из сессий, которая связана с новым типом образования в креативную, в эпоху креативной экономики. Давайте вместе создавать, да, какие-то новые образовательные стандарты и вместе с просвещением, да, и с группой компаний, и с министерством, и с министерством образования. Я как бы точно знаю, коллеги работают в этом направлении, но слишком сложный вопрос. Нам нужно с вами переписать сценарий, да, образования, не потерять те фундаментальные знания, которые как бы пришли к нам с другого типа экономики, но научить детей быть конкурентоспособными, прежде всего, не друг другу, а перед машинкой, перед искусственным интеллектом. Это, конечно, такая задача со звездочкой. И об этом тоже мы будем говорить на Российской креативной неделе. Можно я прорекламирую даты?
20... Это даже не то, чтобы реклама, это скорее наша, наверное, повестка, в которой мы живем, и тем более, в которой мы трудимся. Поэтому здесь, конечно, это площадка, на которую мы идем для того, чтобы понимать, как развиваться дальше.
И мы приглашаем всех, потому что что вы можете получить на Российской креативной неделе? Это 25-27 сентября. В Национальном центре России, как раз недалеко от Москва-Сити, очень удобно добраться. Это абсолютно бесплатно, во-первых. Во-вторых, вы получите понимание новых трендов, новый вижен, новые визионерские тренды, и мировые, и российские. И если у вас есть сила, желание, или как сейчас, да, Амалия нам дала такой посыл про образование, поучаствовать в изменениях, которые очень сегодня нужны стране, мы приглашаем к этому большому брейншторму. Приходите, найдите себе инвесторов, партнеров, соратников. Ну и самое главное, наверное, поучаствуйте в той самой креативной трансформации страны, которая очень сильно назрела, потому что мы должны быть и можем быть успешны и конкурентоспособны вот в эту новую эпоху, в эпоху креативной экономики в мире.
20 секунд до завершения этого выпуска. Огромное спасибо за то, что нашли время и пришли к нам сегодня в студию. Марин, что будет лично для вас... И как для человека, и как для визионера победой через, ну, например, там, не знаю, 10, 20 или 30 лет с точки зрения креативной экономики именно нашей страны. Вот пройдет что-то, вы посмотрите и скажете, сработало. Что это будет?
Если мы откроем свой вот этот нестандартный креативный потенциал, и он будет осознан страной, точно так же, как была в свое время осознана нефть. Ну, как бы, что мы через 10 лет могли бы с вами сказать, что наш креативный мозг населения, наши творческие проекты, наше нестандартное мышление приносят стране столько же денег, сколько и сырьевая, сырьевой тип экономики.
Спасибо вам огромное. У меня сегодня в гостях была Марин Мангуш, президент ОНО «Креативная экономика». С вами была Амалия Копова. Ровно через неделю расскажем вновь, где и как отдыхать и жить в России, потому что дома хорошо.
Дома хорошо.